Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Символы Аль-Каиды. Исследование понятий, которые использует сеть Бен Ладена. Первая передача цикла. Во второй половине часа наука, роль человеческих жертвоприношений в древних культурах и можно ли остановить демографический спад в России. Все эти темы в программе «Время и мир» у микрофона Ирина Лагунина. Британская Sunday Times в эти выходные поместила на свою страницу в интернете часовую пленку. Два исполнителя терактов 11 сентября 2001 года, два угонщика самолетов – Мухаммед Атта, главный разработчик плана, и Зияд Джарах. Угнанный им самолет разбился в Пенсильвании. Они приносят клятву в штаб-квартире Бен Ладена под Кандагаром в Афганистане. Пленка сделана 8 января 2000 года. Два совершенно разных человека. Единственное общее, что у них есть, это хорошее западное образование. А в остальном? Религиозный Атта, египтянин, строго следующий самым жестким канонам ислама. Люди, знавшие его, говорили, что он был настолько глубоко в религии, что с ним было сложно общаться. И очень привлекательный внешне, элегантный, общительный ливанец Зияд Джарах. Когда он учился в Германии, ходил на дискотеки и вечеринки, был замечен даже в употреблении алкоголя. У него была девушка, турчанка, с которой он сначала просто жил вместе, а потом тайно поженился в 99-м году. Что связывало этих людей? Почему они вместе оказались под Кандагаром? Чем привлекательно оказалось для них учение Бен Ладена, если это можно назвать учением? И почему идеи, с такой легкостью воспринятые этими людьми до терактов 11 сентября, получают стремительное распространение и сегодня? Автор книги «Земля джихада» Фейзал Девджи утверждает, что Аль-Каида – это продукт модернизма, продукт, скажем так, реформации суннитского ислама. И именно поэтому распространение такого рода идей очень сложно остановить. Фейзал Девджи – гость нашего сегодняшнего выпуска. Многие эксперты, исследующие Аль-Каиду, сходятся во мнении, что своего рода религиозное разрешение на терроризм Усама бен Ладен получил потому, что один из исламских клириков, шейх Омар Абдель-Рахман, или «слепой шейх», как его называют, выпустил соответствующую фатву, религиозный закон. Египтянин шейх Омар связан с террористической организацией «Исламская группа» в Египте, и ему вменяется в вину участие в подготовке терактов против Всемирного торгового центра в Нью-Йорке в 93-м году и в Луксоре в 97-м. Вы разделяете эту точку зрения, что фатва слепого шейха дала рост движению Аль-Каиды и сделала этот террор легитимным с точки зрения фундаменталистов?
С точки зрения религии, права этого шейха весьма сомнительны, потому что он и в прошлом был связан с военизированными группировками. Но что поражает меня больше всего, так это не фатва шейха, а тот факт, что после 11 сентября огромное количество и традиционных духовных лидеров, и духовенство, исповедующее современный вариант более фундаментального ислама, осудили Усаму бен Ладена, осудили теракты 11 сентября. Хоть и не осудили насилие как таковое. И это очень интересный факт. Он показывает, что как фундаменталисты, так и традиционное исламское духовенство почувствовали угрозу, исходящую от этого нового движения, которое претендует на религиозный авторитет. Понимаете, его осудили не только те, кто выступает против насилия. Против него выступили и группы, которые отнюдь не против насилия, которые сами питаются антиамериканскими и антизападными настроениями. А когда случается нечто подобное, это сигнал, что что-то серьезное происходит внутри ислама. Это не просто совместное выступление против насилия. Вот это, мне кажется, очень интересным моментом.
И что это, нечто серьезное, что происходит с исламом, с вашей точки зрения?
С моей точки зрения, это процесс длительного развития суннитского мира, который вышел на поверхность только сейчас, с созданием этого глобального движения джихада. Но это результат фрагментации и демократизации суннитского ислама. Можно провести параллель с христианским миром, с расколом между католиками и протестантами. Хотя, как любая аналогия, это тоже не до конца точно. Но если вы посмотрите на христианство, вы увидите, что в католицизме существует преемственность религиозной иерархии, которая по-прежнему держит в своих руках религиозный авторитет и власть. Если вы посмотрите на протестантов, то вы увидите, насколько они раздроблены. Нет центра, нет лидера. Роль лидера может взять на себя любой. И это приводит к крайним религиозным проявлениям в тех же Соединенных Штатах. И хоть эта аналогия и не до конца точна, она помогает объяснить, что происходит с воинственным суннитским исламом. Впрочем, не только с воинственным. Раздробленность религиозного авторитета и центра совершенно не обязательно приводит к воинственности.
Вы сказали, что это длительный процесс, который просто вылился на поверхность сейчас. В таком случае, что же послужило его историческим началом?
Я бы сказал, и это может прозвучать парадоксально, но я бы сказал, что процесс начался в XIX веке и уж точно существовал в XX, когда был уничтожен последний халифат, Османская империя. Религия была отделена от светской власти. Она стала независимой, она получила свое автономное место. И вот это было настоящим новшеством.
Напомню, на волнах Радио Свобода мы беседуем с автором книги «Земли джихада» Фейзалом Девджи. Халифат, его возрождение – это один из символов, которым пользуется Усама бен Ладен. Это его лозунг. Но что такое халифат? Что такое халиф или калиф? И тот и другой вариант произношения употребляется в русском. Этот вопрос я адресую моему коллеге Джованни Бенси.
Халифат во многом – это утопия. Халиф – это арабское слово, значит преемник или заместитель. И имеется в виду тот человек, который после смерти пророка Мухаммеда должен был возглавлять умму, значит общину или государство мусульман. На самом деле, поскольку в исламе нет центральной духовной власти, нет сакраментального священства, значит нет священников в исламе. Это имамы, это не священники в том смысле, в котором священниками являются христианские священники. На самом деле, халиф – это фигура довольно утопическая. Но в первое время, конечно, халифами назывались первые преемники Мухаммеда. Это есть первые четыре халифа, которые называются Аль-Хулафа Рашидун, значит, праведные халифы. Но мы знаем, что уже тогда возникли проблемы, потому что шииты, которые возникли через какое-то время, не соглашались с основной уммой, значит, суннитами, потому что они считали единственным правомерным халифом только четвертого халифа, значит, Али, потому что он был прямым родственником Мухаммеда. Но потом произошли разные столкновения и так далее. И в 661 году был установлен первый настоящий халифат, халифат Омейядов, по инициативе под руководством Муавии. И этот халифат прожил до 750 года, когда произошли какие-то другие столкновения, и возник халифат аббасидов. Ну, омейяды имели свою столицу в Дамаске, а аббасиды в Багдаде, перенесли вот столицу в Багдад. И этот халифат аббасидов просуществовал до 1258 года, когда Багдад был завоеван монголами, которые его опустошили и положили конец халифату. Потом, конечно, последовало смутное время, так сказать, когда единого исламского государства не было, возникали отдельные халифаты в Египте, в других местах и так далее. До тех пор, пока не пришли османы, турки, которые завоевали Константинополь в 15 веке и установили там свое царство. И надо сказать, что с течением времени фигура халифа отделилась от фигуры султана. Значит, султан – это император, это светский лидер, светский руководитель, а халиф – как будто бы духовный лидер. Но халиф всегда был в тени по сравнению с султаном. И в Турецкой империи, хотя в Османской империи, была традиция полулегендарная, что в 16 веке султан Селим I завоевал, он на самом деле завоевал Каир в Египте. Но есть такая традиция, что там он нашел какого-то дальнего потомка аббасидов, халифа Мутавакила, и его привез в Константинополь. И какое-то время вот Мутавакил в Константинополе выполнял функцию халифа, но потом он от этого отказался. Но турецкие султаны носили титул «Газиуддин», значит «борец за веру». И они стали носить титул халифа только после Кючюк-Кайнарджийского договора в 1774 году, договор, которым завершилась одна из русско-турецких войн. И с тех пор турецкие султаны сохранили титул халифа до падения Османской империи, значит до конца Первой мировой войны в 1918 году. Но теперь теперь в разных фундаменталистских течениях ислама, в том числе у Аль-Каиды, есть такое мнение, и сам Бин Ладен об этом сказал в знаменитом послании, которое он произнес по телевидению Аль-Джазира после событий 11 сентября 2001 года, что он сказал, что вот мусульман унижают уже в течение 80 лет, потому что он имел в виду, конечно, падение Турецкой империи и отмену халифата. И существует такая версия среди не очень знающих мусульман, что халифат был отменен по приказу и по вмешательству западных держав, что на самом деле неверно, потому что Турецкая империя, конечно, проиграла Первую мировую войну, и в результате этого события подал в отставку, отрекся от престола султан Мехмед VI Вахдеттин, который был султаном и халифом. Но после его отречения был назначен новый халиф, уже не султан, а только халиф в лице Абдул-Меджида II. Но халифата в Турции отменили не державы-победительницы, а Мустафа Кемал Ататюрк, новый руководитель вот новой светской Турции, который в 1924 году решил, что халифат никому не нужен, его отменил и отправил Абдул-Меджида в изгнание. И Абдул-Меджид умер в Париже несколько лет спустя. И надо сказать, что никакое арабское государство, никакое мусульманское государство не предложило принять его, предоставить ему убежище. Потому что халиф это была все-таки фигурой такой не очень конкретной, так сказать. И интересно, что мусульманский мир заметил, что вот нет больше халифа, только еще несколько лет спустя, и когда стали возникать движения, которые называются хилафатистскими, значит, движения за восстановление халифата. И одно из самых известных таких движений – это братья-мусульмане, Аль-Ихван Аль-Мусульмун, которые были основаны в 1928 году египетским учителем Хасаном Аль-Банной. Но вот халифатизм, значит, движение за восстановление халифата, как ни странно, возникло в поздние 20-е годы, и в начале 30-х годов в Индии, когда обострилась борьба индийского населения, ведь и мусульман, и индуистов, против британского колониализма. И вот тогда мусульмане думали, что они могли приобрести новую силу, чувство единства, чувство сплоченности, как раз выступая за восстановление халифата. И тогда родилось в Индии такое движение «Техрих и Хилафат», значит, движение за халифат. И эта идея легла в основу разных фундаменталистских течений, которые в то время возникли в Индии. И символической фигурой вот этих движений это Абул-Ала Маудуди, один из наиболее известных правозвестников, если хотите, и теоретиков исламского фундаментализма, который вот существовал тогда и действовал в Индии. В 40-е годы он основал Джамаат Ислами, значит, исламское общество, и разработал теорию вот исламского государства, ну, государства тоталитарного типа, собственно говоря, и многие его считают тоже вот духовным отцом талибов афганских.
Когда мы говорим об Индии, в те годы, я просто подчеркну, что тогда еще не было Пакистана. Это было совместное государство, совместная колониальная территория в Британии, да?
И, между прочим, Маудуди переехал в Пакистан, но в Пакистане он оказался в разладе с властями, потому что вот его считали слишком фундаменталистским даже вот для такого государства. И он потом уехал в Америку и умер в Соединенных Штатах, как ни странно.
Тем не менее, Джавани, давайте вернемся опять к началу этой беседы. Если в суннизме нет такого яркого одного канонизированного как бы духовного лидера, то что такое калиф в более поздних вариантах, в вариантах, скажем, 12-15 веков? Кто его назначает? В чем состоят функции халифа?
Ну, функции халифами, кто его назначал? Это преемственность, которая существовала в начале, и она не существовала не полностью даже в начале. Были разные теории. Была теория, что халиф должен быть обязательно из племени Мухаммеда, значит, из племени Курейш, курейшитов. И бывали на самом деле халифы, которые претендовали на то, чтобы быть уроженцами из этого племени, из разных родов этого племени. Был род хашимитов, например, до сих пор существует хашимитское королевство Иордания, потому что короли иорданские считают, что они тоже восходят к хашимитам. А потом были другие течения, которые говорили, что абсолютно не необходимо, чтобы халиф был прямым родственником, прямым потомком Мухаммеда. В разных отрезках истории, вот исторического пути исламского мира, исламских государств, халифы назначались самым разным образом. Это был султан, который провозглашал себя халифом, или были военные перевороты, которые назначали кого-то халифа. Но организованной системы назначения халифов не было. И также поэтому халиф был всегда фигурой, символической, но фигурой во многом утопической, так сказать. Да, он существовал, но никогда не играл большой роли. Например, мы знаем, что в средние века, скажем, после завоевания Константинополя турками была Турецкая империя, Османская империя, это крупнейшая, тут большая вот мусульманская империя, которая охватывала вот все, не только Турцию, но и все арабские страны практически. Но существовала Индийская империя Могулов или Могулов, Могульская империя, где власть принадлежала мусульманам, но большинство населения составляли индуисты. Но Индийская империя считала себя соперницей турецкой, и индийские мусульманские императоры никогда не признавали турецкого султана в качестве халифа, например. И это тем более парадоксально, что после Первой мировой войны движение за восстановление халифата имело в виду, конечно, преемственность с турецким халифатом. Вот это движение возникло как раз в Индии, где таких традиций не было.
Спасибо, Джованни. Мы беседуем с Джованни Бенси. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Это первый выпуск цикла «Символы Аль-Каиды. Исследование понятий, которые использует сеть Бен Ладена». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжим разговор с Джованни Бенси. Джованни, вот вы сказали, что халиф – это нечто утопическое. Но в чем же состоят тогда функции халифа? Он толкует ислам, он собирает верующих. Что он делает?
Реальной, даже богословской власти, такую, какую имеет Папа Римский в католицизме, у них не было. Потому что, по сути дела, никогда не было центральной духовной власти. Все духовные решения принимались вот улемами в разных местах. И халиф имел только такую функцию, что он изображал как будто бы единство ислама, но единство ислама в смысле символическом, а не в смысле вероучения. На самом деле халиф имел очень небольшое влияние на богословское развитие ислама, которое сосредотачивалось вот в больших школах, например, в больших таких учебных заведениях, как Аль-Азхар в Каире или в других местах. Понимаете, халиф – это фигура главным образом символическая.
Спасибо, Джованни Бенси. Вернусь к разговору с автором книги «Земля джихада» Фейзалом Девджи. Вот вы говорите, что процесс фрагментации ислама, образование множества религиозных центров, претендующих на духовную власть, в том числе и экстремистских центров, начался давно и уж точно в 20-е годы прошлого столетия с падением последнего халифата Османской империи. Но почему же мы становимся жертвами этого процесса только в начале 21 века? Почему он стал влиять на нашу жизнь только сейчас?
Он довольно долго влиял на мусульманский мир. Просто сейчас он распространился шире, на весь мир. И это происходит вместе с процессом глобализации, вместе с рассредоточением мусульманского сообщества по всему земному шару. Но падение Османской империи – это не отправная точка, это просто символ. Это самый яркий момент отделения духовной власти от светской. Но подобные тенденции были видны и в XIX веке. Именно тогда начали формироваться государства современного типа, в которых короли и принцы отделены от уммы, от духовных лидеров, от святых суфийских мыслителей. Начиная с XIX века, исламское общество и государство становятся динамичными, а вместе с ними становится динамичной и более раздробленной и исламская религия – суннизм. Возникают различные движения, в том числе и движения джихада, и различного рода военизированные группы. Конечно, не такого масштаба, как сейчас.
Но вот в шиитском исламе нет ничего подобного.
И это удивительный и интересный момент. Даже среди шиитских военизированных группировок, как Хезболлах, нет процесса создания альтернативной религиозной иерархии. Они по-прежнему подчиняются духовным наставникам, клерикалам. Некоторые вооруженные группировки просто перестают слушаться каких-то аятолл. Например, роль аятоллы Ас-Систани в Ираке, он был бесспорным лидером, за которым шли и которого слушали. А сейчас? Не то чтобы упал его авторитет, нет, просто многие группы не хотят слышать его призывы воздержаться от насилия. Но при этом религиозная иерархия не разрушается, и это яркое отличие от суннитского ислама.
Готовы предположить, что происходит это потому, что в шиитском исламе, во-первых, никогда не было как такового религиозного центра. Каждый аят-Алла как бы сам себе голова. А во-вторых, верующие сами избирают, за каким аят-Аллу следовать. То есть шиитский ислам как бы изначально был более демократичен. Но что дало такой всплеск воинственного суннитского ислама именно в конце XX века?
На эту непосредственно близкую нам фазу развития повлияло несколько факторов. Во-первых, окончание холодной войны и некоторое смягчение мирового порядка, основанного на концепции государства. Государство было моделью. Во время холодной войны экстремистские группировки, включая и исламистские, создавали себя по этой модели государства и политических партий, даже если это были подпольные группировки. Они писали собственные конституции и уставы. У них были гимны, гербы, эмблемы, даже иногда флаги. Хезболлах до сих пор имеет все эти атрибуты. И они боролись с государствами, хотели заменить их, чтобы создать на этом месте исламские государства. После окончания холодной войны государства перестали играть столь значительную роль, и появились совершенно новые формы международных движений. Я даже сейчас не говорю об исламистских движениях. По-моему, Аль-Каида по аморфности своей структуры мало чем отличается от любого глобалистского движения, будь то защитники окружающей среды или пацифисты. Они все организованы одинаково. Они сети, в них нет иерархии, они децентрализованы.
И это современное по форме движение использует исторические символы. Бен Ладен вспоминает Османскую империю, последний халифат.
Любопытно, что он, самопровозглашенный арабский герой, постоянно упоминает об Османской империи. Османская империя, турки, и халиф их был турком, жил в Стамбуле. И Османская империя отнюдь не насаждала законы шариата или какую-то форму чистого религиозного общества, какую хотят установить группировки Аль-Каиды. Так что это на самом деле очень любопытно, что Бен Ладен вспоминает об Османской империи. Но, по-моему, это как раз и показывает, что он ощущает это влияние длительного исторического развития ислама.
Фейзал Девджи, автор книги «Земли джихада». В течение этой недели мы поговорим о том, что собой представляли халифаты, созданные арабскими султанами в Испании, что символизировал османский халифат и что присутствует от него в современной Турции. Мы коснемся и того, что же на самом деле означает понятие «джихад». Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявления и краткого выпуска новостей часа.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают, русские места на европейской карте, портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 2 часа дня, сразу после новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции по Грузии. Документ содержит, в частности, требование вывести грузинские войска из Кадорского ущелья. Со вторника Россия ввела транспортную блокаду Грузии и прервала почтовое сообщение. В Москве начались проверки в заведениях, находящихся под контролем выходцев из Грузии. Угонщики турецкого авиалайнера освободили всех пассажиров и попросили политического убежища в Италии. Два турка захватили авиалайнер, летевший из столицы Албании в Стамбул. Самолет приземлился в итальянском городе Бриндизи. В Москве представители СПС, партии «Яблоко», КПРФ и ряда общественных организаций подписали пакт о совместных действиях в борьбе с коррупцией. Басманный суд Москвы продлил до 10 декабря срок содержания под стражей главе строительной компании «Социальная инициатива» Николаю Карасеву. Его обвиняют в мошенничестве. В Москве уже вторую неделю продолжают голодовку несколько десятков обманутых вкладчиков этой фирмы. Северная Корея объявила намерение провести ядерные испытания. Международное сообщество крайне резко отреагировало на заявление Пхеньяна. Парламент Чехии выразил недоверие правительству. Теперь кабинет премьер-министра Мира Катапаланека должен подать в отставку. В Ираке жертвами нападений и терактов во вторник стали по меньшей мере 17 человек, десятки ранены. Большинство жертв – шииты. Если Иран не откажется от своей ядерной программы, у международного сообщества не будет другого выбора, как ввести против него санкции, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Нобелевская премия по физике присуждена в этом году двум американским ученым – Джону Мэттеру и Джорджу Смуту. Число жертв вооруженного нападения на маленькую сельскую школу в американском штате Пенсильвания возросло до 5. Еще одна девочка скончалась от ран. Президенты России и Казахстана подписали соглашение о создании совместного предприятия по переработке газа.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Наука. Роль человеческих жертвоприношений в древних культурах. И есть ли возможность остановить демографический спад в России? Обычай приносить жертвы богам сыграл важную роль в становлении цивилизации, о чем мы говорили на прошлой неделе. Но постепенно сами обряды жертвоприношения тоже развивались и усложнялись. Своего рода пика они достигают, когда жертвовать богам начинают не вещи, не животных, а живых людей. Самые массовые человеческие жертвоприношения характерны для ацтеков в Центральной Америке, но практиковались они и в других частях света. О явлении человеческого жертвоприношения рассказывают кандидат исторических наук Альберт Давлетшин, Институт восточных культур и античности Российского государственного гуманитарного университета, и доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова Дмитрий Беляев. С ними беседует Александр Сергеев.
Первый мой вопрос к Альберту Давлетшину. Какова роль жертвоприношений и как здесь появляется человек?
Для идеи жертвоприношения очень важна идея установления отношений дарения одаривание между человеком и сверхъестественным существом. Человек, будучи самым ценным для самого человека, конечно, приобретает статус жертвы самого высокого масштаба. Интересно отметить, что для архаических людей существовали люди разных категорий, и не все люди одинаково ценны в смысле жертвоприношения. Вот, скажем, древние майя рассматривали царскую кровь как гораздо более высокого порядка, и именно поэтому стремились принести в жертву знатных людей.
Ну, здесь, безусловно, есть два аспекта. В Мезоамерике вот кровь – это такая очень важная субстанция, которая содержит в себе вот силу. Можно приносить в жертву собственную кровь, знаменитые жертвенные кровопускания, которые осуществляются там из гениталий, из языка. Это вот один аспект. Другой аспект – это принесение в жертву крови врага. И как раз у ацтеков вот он приобрел, пожалуй, наивысший размах. И связано это со складыванием такой имперской идеологии, которая была призвана скрепить новое зарождающееся в первой половине 15 века ацтекскую державу.
А как можно скрепить через человеческие жертвоприношения?
Это такое объяснение завоеваний. Поскольку в мифологии Науа, которым принадлежат ацтеки, существует идея о том, что миры существуют не вечно, да, а по окончании определенных циклов они разрушаются, происходят космические катастрофы, гибнут люди, гибнет земля. Боги борются с хаосом, да, с тем, чтобы мир не погиб до назначенного срока. И для того, чтобы они эту силу не теряли, им необходимо питаться, а питаются они человеческой кровью, которая самая могущественная.
Интересно, откуда такая идея, да, Альберт?
Это характерно для многих культур совершенно разных, и культур в Старом Свете тоже. И иногда в качестве вот такой наиболее важной составляющей могут быть выбраны не кровь, а, например, кости или волосы.
И вот ацтеки ввели вот эти войны для того, чтобы захватывать, так сказать, жертв для жертвоприношений?
Да. Поскольку наиболее ценным вот для принесения в жертву, чтобы поддерживать богов, является как раз кровь воинов. И это была вот такая идеология, которая оправдывала экспансию сначала в Центральной Мексике, потом за пределы, пока вот эта держава охватила практически всю вот древнюю Мезоамерику.
И с кем тогда они стали воевать?
Возникло такое очень любопытное явление, как цветочные войны. Это войны по договоренности. они проходили как между ацтеками и их противниками в эпоху мира, так и между, например, союзными или вассальными городами в составе ацтекской державы. Определялось время, определялось место, воины сходились, соответственно, вот захватывались в этой войне пленники, которые приносили жертву.
В действительности здесь, конечно, речь идет не только и не просто о жертвоприношении, но благодаря тому, что будущие цари и принцы участвовали в этих цветочных войнах, они становились настоящими людьми или настоящими мужчинами. Ацтеки считали, что если человек не закреплен в войне, то он недостоин звания знатного человека и, например, не может быть царем. Поэтому цветочные войны были очень важны для функционирования верховной власти у ацтеков.
По сообщению испанского хрониста Диего де Дурана, при освящении главного храма в Теначтитлане, в столице ацтеков, было принесено в жертву 80 тысяч пленников. И что вот они стояли там несколькими колоннами, и воины, которые им отрубали головы, они там уставали, поскальзывались в крови. Это такое описание у Дурана, в общем, достаточно кровожадное. Очень много находок черепов человеческих, поскольку после принесения в жертву эти черепа выставлялись на обозрение. Это вот знаменитые цампантли, так называемые стены, да, из черепов.
Поразительный совершенно масштаб.
Ну, пожалуй, будет справедливо сказать, что в других архаических обществах Старого Света, находящихся примерно на таком же уровне развития, встречались очень масштабные жертвоприношения. Может быть, ацтеки, конечно, лидеры, но не в принципиальном отношении.
А в каких еще местах?
Ну, например, в Древнем Китае, в Древнем Египте.
Но это же должно было сказываться на демографической ситуации, на способности общества к выживанию.
Ну, и именно поэтому, возможно, в жертву приносились именно пленники, да, то есть враги.
А как вообще подобные процедуры воспринимали сами жертвы? Они пытались там восставать?
Ну, некоторым естественным образом жертвы относились к этому весьма по-разному. В действительности, как правило, существовал особый кодекс жертвы, который говорил о том, что человек должен считать за честь, что он приносится в жертву богам. Некоторые люди действительно шли добровольно.
Смерть на алтаре, она почетна.
Не случайно в ацтекском рае находились именно воины, павшие в битве, и женщины, умершие при родах. В то время как, например, успешливые воины должны были попасть в ад.
Смерть на алтаре, она тоже считалась смертью в битве.
Да, потому что иногда вот перед непосредственно жертвоприношением даже еще раз воспроизводилась схватка, его пленяли еще раз символически, и потом уже клали на алтарь и вырывали сердце.
Ну вот такая идея о том, что нужно кормить богов кровью, приносить жертву людей, она какое обоснование имела в этой культуре?
Ну, во-первых, нужно помнить о том, что культура и любое культурное явление – это нечто самовоспроизводящееся. То, что люди повторяют друг за другом, даже не отдавая себе отчет. Так повелось испокон веков считать, что вот людей нужно приносить жертву. Все нормальные люди приносят жертву, а те, кто жертву людей не приносит, это, конечно, не люди, а дикари какие-то. А кроме того, в ацтекской мифологии существовали прецеденты многочисленные. В одном случае, когда предыдущая эпоха была уничтожена, и все люди погибли, когда возник наш мир, перед богами стояла задача о сотворении людей нового человечества, то есть нас. И тогда Кецалькоатль спустился в подземный мир для того, чтобы, правда неправда, забрать кости людей предыдущего поколения.
Кецалькоатль — это верховный бог, да?
Но это один из самых главных богов ацтеков, самый активный. И Кецалькоатль спускается в подземный мир, владыка мертвых не хочет отдавать ему кости, но все-таки он их добывает, несет, пытается вынести их в внешний мир для того, чтобы оживить и сделать людей нового поколения. Тут выпархивает посланная владыкой мертвых перепелка, Кецалькоатль пугается, падает, кости рассыпаются, перепелки, он начинает их клевать, и когда Кецалькоатль приходит в себя, он собирает только часть этих костей. С этой трухой он возвращается в верхний мир и кается, что он не смог выполнить порученную ему задачу. Он кается, он советуется с другими богами, он молится, он страдает, он проливает кровь из своего мужского органа, на ней замешивает вот из этой трухи как тесто и лепит людей сегодняшнего поколения. И если бы не вот эта жертва Кецалькоатля, то и людей бы не было. Значит, и мы тоже должны принести в себя в жертву.
То есть это перевернутое вот это представление о даре, то есть не мы дарим Богу, чтобы да, он нам отдарил, да?
Да, это Бог нам подарил, и теперь изначально мы обязаны ему отдаривать. Причем он не просто отдал нечто, а он именно принес жертву, то есть в дар самого себя.
Да? Между прочим, поразительная параллель такая, казалось бы, в противоположных совершенно религиозных системах. Ведь в христианстве тоже Бог приносит себя в жертву, но после этого не требуется человеческих жертв.
Но как раз вот эта вот идея, столь характерная, например, для ацтекской религии, о покаянии и о даре от божества к человеку, и поэтому человек должен одарить божество. Ведь на проповедях очень часто звучит мысль о том, что Иисус Христос сделал для нас все, и неужели мы не можем посвятить Ему 5 минут?
Отсюда идет вот эта христианская идея самоистязания, да?
Несомненно, идея самоистязания, вот такого бичевания, она имитирует именно страдания Иисуса Христа в первую очередь.
И все же именно христианская религия прекратила во всем мире, и в том числе в Мезоамерике, человеческие жертвоприношения.
Христианство было не единственной религией, которая боролась с человеческими жертвоприношениями. Очень многие вполне такие языческие религиозные системы, например, в египетской религии жертвоприношения не приветствовались. Тот классический Египет, а не архаический, никакой речи о человеческих жертвоприношениях не могло быть.
Даже в Мезоамерике у майя, вот по иероглифическим надписям, человек – это настолько могущественное существо, сильное, что не получается просто так принести в жертву. Да? Его надо принизить до состояния животного. Поэтому на изображениях там и в текстах иногда говорится о том, что перед тем, как принести в жертву, его лишали всех признаков человеческого статуса, то есть снимали там украшения, одежду, над ним издевались. И в итоге, когда вот он таким образом, путем таких мучений терял статус, потом его можно было просто убить вот, и таким образом принести в жертву.
Просто для древних майя, как и для многих других, например, культур в Старом Свете, идея человека настолько высока, что с человеком нельзя сделать ничего. Его нельзя убить, это просто невозможно. Можно,
но нужно.
Ну, когда нужно человека убить, естественно, для этого его вначале нужно перевести в статус нечеловеческого.
Чем же все это закончилось? Каким образом человечество изжило вот эту эпоху человеческих жертвоприношений?
Ну, это, конечно, связано вот с распространением мировых религий. И в Мезоамерике церковь христианская в 16 веке, в 17 веке очень жестко с этим боролась. Хотя существуют указания в источниках, что поначалу индейцы воспринимали Христа, да, его мучения, вот в таком аспекте, что это тоже какое-то жертвоприношение, похожее на то, что было в их религиях. И даже наоборот, вот то, что у христиан тоже есть вот такой вот образ, это было дополнительным стимулом к тому, что жертвоприношения возможны. По источникам церковным видно, что например, у майя на Юкатане до 17 века практиковалось это, и время от времени церковные власти предпринимали такие кампании по изничтожению этих языческих представлений. И уже вот, по-видимому, в Мексике в 17 век, когда были завоеваны последние независимые майяские государства, это, собственно, и прекращается.
А в мире какие последние эпизоды?
В 19 веке, по мере распространения европейского колониализма и, соответственно, церкви, эта практика исчезает.
Вполне можно сказать, что после 19 века человеческие жертвоприношения встречаются так редко, что они уже не являются составляющей части культуры в любом случае, они уже не воспроизводятся. Это что-то из ряда вон уходящих.
С кандидатом исторических наук Альбертом Давлетшиным и доцентом Мезоамериканского центра имени Кнорозова Дмитрием Беляевым беседовал Александр Сергеев. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Демографический кризис в России усугубляется тем, что в последние десятилетия появляется все больше бесплодных супружеских пар. Только в Петербурге их около 20%. Когда в России с высоких трибун начали говорить о необходимости поднимать рождаемость, стало ясно, что надо не только материально поддерживать матерей, но и улучшать состояние роддомов и распространять вспомогательные репродуктивные технологии. Рассказывает Татьяна Вольская.
Экономические кризисы, социальные революции, ухудшение экологической обстановки, стремительное повышение стоимости жилья не способствуют увеличению количества детей в российских семьях. Как это ни парадоксально, но даже некоторое улучшение материального положения людей не означает, что они больше задумываются о детях. Прежде всего, наверное, потому что женщина наравне с мужчиной, озабоченной учебой, карьерой и добыванием денег, откладывает рождение первого ребенка на все более поздний срок. Так обстоят дела и в Европе, и в Америке. А чем женщина старше, тем хуже может оказаться ее здоровье, говорит ассистент кафедры акушерства и гинекологии Петербургского государственного медицинского университета Сергей Аганезов.
С одной стороны, действительно, если мы живем в России, у нас до 20 века многодетные семьи были нормой. Потом весь 20 век Советский Союз воевал, количество, скажем так, мужчин, которые погибали, было очень велико.
Воевал и сидел в лагерях?
Да. Мы сейчас, наверное, находимся как раз на распутье между тем бывшим воззрением России по поводу количества детей. Это как бы одна нога России там стоит. Другая нога России стоит, по большому счету, в западном воззрении, где тоже количество детей от 1 до 2, крайне редко, когда 3 детей. Менталитет западный потихоньку к нам проникает, когда, да, мы будем рожать не в 20-25, когда хочется погулять, повеселиться или пожить для себя, а в 25-30, а на Западе это 35-40. И в этой ситуации, конечно, увеличивается процент людей с определенными медицинскими проблемами.
Об этих проблемах говорит и доктор медицинских наук, директор клиники Арт-Эко Елена Калинина.
Если женщина обращается к нам за помощью по причине воспалительных заболеваний, и она молодая, и у нее нет каких-то серьезных гормональных нарушений, это одна ситуация. Если же к нам обращаются женщины с тяжелыми гормональными нарушениями, возрастные женщины к концу репродуктивного возраста своего, то, безусловно, беременность их бывает более тяжелая, и, безусловно, это может отразиться и на состоянии здоровья ребенка.
Елена Калинина принимала роды у первой российской женщины, родившей ребенка в результате искусственного зачатия, экстракорпорального оплодотворения, или ЭКО.
Первая девочка в Советском Союзе родилась в 86-м году. Это институт научно-исследовательский центр акушерства и гинекологии, возглавляемый Владимиром Ивановичем Кулаковым. Это группа Бориса Васильевича Леонова, у которого я работала 10 лет. Нам удалось получить первого ребенка. Мы опередили группу ленинградскую в институте Отто, где специалисты занимались этим гораздо дольше, но удалось получить первого ребенка нам, поскольку так сложилось, что, наверное, мы технически были более обеспечены, и у нас было больше поддержки со стороны Минздрава. И первый ребенок родился в результате очень тяжелого, интенсивного научного практического труда, 2 лет абсолютно отсутствия результатов. Ну и потом первый ребенок. Девочке сегодня, вот в этом году исполнилось 20 лет, она абсолютно здорова. Зовут ее Алена. Живет она в настоящий момент в городе Севастополе. Развивается она абсолютно нормально. Она ничем не отличается от своих сверстников, поскольку часто приходится отвечать на вопросы наших пациентов. Чем отличаются дети, рожденные после экстракорпорального оплодотворения? Вот в ответ на это я могу сказать, что они практически ничем не отличаются. Если здоровая мать, то и здоров ребенок.
Марина Бродская родила ребенка в результате экстракорпорального оплодотворения совсем недавно.
Когда хочется ребенка, начинаешь искать выходы. Когда не получается естественным образом, мы обратились к медикам.
У вас были еще дети?
Да, у меня есть старшая дочь, но вот годы они идут, здоровье не прибавляют. И когда мы решили завести второго ребенка, оказалось, что без помощи медиков это сделать уже сложно. Врачи рассказали нам, что современная медицина достигла такого уровня, что возможно все. И после непродолжительного лечения все получилось.
Многие говорят, что Бог дал, то Бог дал, а если не получается, то не получается.
Я считаю, что если Бог не дал, то ничего не получится. А если Богу можно немножко помочь, то надо это сделать.
С мужем были какие-то проблемы? Он тоже хотел.
Решение о ребенке принимает пара, и независимо от того, каким образом оно принимается, оно это все равно должна быть пара. В наших клиниках в Питере очень частый подход именно такой, ждут пару на прием. То есть даже женщина одна на прием к репродуктологам не приходит.
Когда вот вы узнали, что вы беременны, по сравнению вот с вашими первыми, естественно, скажем, родами. Это потребовало, наверное, большего наблюдения, каких-то хождений к врачу?
На самом деле нет, потому что когда беременность уже наступает, беременная женщина, собственно, мало отличается от любой другой беременной женщины. Я соблюдала абсолютно общие рекомендации для всех беременных, я работала. Нет, я не могу сказать, что это потребовало какого-то большего внимания. Это было эмоционально труднее, потому что беспокоишься больше, но объективно это ничем не отличалось. Это также уникально, как при любой другой беременности. Ведь не бывает похожих. Каждый случай он по-своему уникален. Естественно, эмоциональная нагрузка намного больше, потому что больше переживаешь, больше беспокоишься.
Ну, это, наверное, как вообще за всякого долгожданного ребенка, да, который вот получается как будто чудом, да?
Да, да. Я думаю, что это никак не отличается, как если женщина будет много лет ждать, и вот она забеременеет, и она точно так же будет беспокоиться. И
трястись, наверное.
Трястись, да.
У ваших знакомых это же такое, наверное, братство возникает. У них вот были какие-то сложности, проблемы?
После ЭКО достаточно часто бывают многоплодные беременности. Естественно, многоплодная беременность, независимо от того, каким образом она наступила, выносит тяжелее. Врачи говорят, что если тройня, то доходить до 40 недель практически невозможно, если двойня, очень проблематично. И процент рожденных раньше срока детей – это как раз в основном за счет многоплодных беременностей. Поэтому, естественно, кто ждет двойню, тройню, они намного ведут себя осторожнее, и они готовы к преждевременным родам. К счастью, сейчас готовы к этому наши врачи. для этого есть все, чтобы сразу же оказать ребенку помощь.
Сколько вашей девочке лет сейчас?
Уже год и 9.
Как назвали?
Александра.
Говорят, что вот много недоношенных достаточно дети.
Я попала в удачный процент, все как положено. Мы общаемся, очень много девушек, с которыми мы вместе все трудности преодолевали одновременно. Вот, к счастью, у всех все хорошо, у всех уже детки.
А какие трудности были главные?
Денег найти. Это очень дорогостоящая процедура. Одна попытка ЭКО стоит около 2500 долларов.
Сколько у вас было попыток?
Ну вот не повезло сразу, а есть люди, которые делают и 2, и 3, и 5. Это очень дорого. А главное, что наше государство, оно никак на эту проблему не обращает внимания. Проблема бесплодия. Это поскольку не страховой случай, медицина это не лечит. Человек остается один на один с этой проблемой. То есть государство помогает детям, родителям, которые родили детей, там не на что их кормить, а родителям, которые не могут детей завести и очень хотят, нет.
То есть оно должно, по вашему мнению, помогать, да?
К такому уже пришли, уже вся Европа. Вот наши соседи Финляндия, Германия, Израиль, Дания. Я изучала этот вопрос, они все уже пришли к тому, что бесплодие должно являться страховым случаем. И, соответственно, лечение идет за счет страховых компаний. У нас этого нет.
Да, вспомогательные репродуктивные технологии очень дороги, но дело часто не в деньгах, а в приоритетах общества, говорит председатель совета директоров клиники Ава Петер, генеральный директор клиники Скандинавия Глеб Михайлик.
Выйдите на дорогу, посмотрите, какие машины ездят, сколько их, да, каждая машина стоит уж всяко в разы больше, чем стоит цикл ЭКО.
Это не может быть пока таким массовым явлением. Может быть, нужна вот при нашей демографической ситуации какая-то государственная поддержка?
Ну, это то, о чем мы говорим много, нудно, долго, что она, конечно, нужна. Когда в бюджете не было денег, понятно, что кто же будет тратить, когда их нет. Сейчас, когда денег много, наверное, такая программа просто назрела. В наиболее продвинутых в этом плане странах после ЭКО рождаются, вот Дания, предположим, там больше 6%, а они собираются увеличить это количество до 10% всех родов. Да вон вся Скандинавия очень развита. Германия, там есть ограничения, там очень много циклов с государственным участием. Практически во всех европейских странах, даже не самых развитых, нормально все и работает.
Финляндия как раз относится к числу развитых в этом отношении стран. Существует ли там государственная поддержка ЭКО? Об этом я спросила главу сети клиник АВА Ральфа Эшхорна.
Yes, we have state support in Finland.
Да, в Финляндии есть государственная поддержка, и она началась уже с первых шагов этой отрасли в финском здравоохранении. Государственная поддержка существует и для лечения, и для обеспечения лекарствами. В Финляндии сегодня 18 клиник. Лечение там проходит 8 тысяч человек ежегодно. Если мы говорим об обычных клиниках, то каждый человек имеет право обратиться в эту систему трижды в год, платя каждый раз символическую цену в $150. Каждый год в Финляндии при посредстве ЭКО рождается более 1500 детей. Это почти 3% всех рождений, один из самых высоких процентов в мире. В России государственная поддержка ЭКО находится в самом начале. Да и то, как это делается, Глеб Михайлик определяет одним емким словом – головотяпство.
Врачи, во всяком случае, возмущаются, потому что, ну, смешно. Абсолютно амбулаторная услуга, не требующая госпитализации. Они вынуждены укладывать пациентов в стационар, потому что иначе не лекарственный список. По дорогостоящему только в условиях стационара. Идиотизм полный. 3 недели госпитализации. Сколько это стоит?
Все можно сделать быстро и амбулаторно, но федеральное законодательство почему-то предписывает все дорогостоящие процедуры делать только в стационаре и непременно в Москве.
Вопиющий факт бесхозяйственности. Реально день госпитализации стоит уж не меньше 1000. Вот это уже головотяпство. 150 квот выделили, и те делают так, что им не воспользуются.
Петербургу на год досталось вообще только 4 квоты.
4 квоты выделили, сказали, а вот поехала только одна, потому что это смешно, да? Дают тебе вроде как бесплатно и то основу, какую-то часть. Ты должна поехать в Москву, 21 день проторчать, потому что весь цикл, плюс еще муж ты должен приехать. И это еще там что-то заплатить, потому что это же не все включено. На 3 недели ты должен, извините, выпасть из жизни, это же другой город. Предполагается, в следующем году профинансировать 100 циклов и в следующем же году утвердить долгосрочную городскую программу финансирования. И плюс попытаться развернуть часть федеральных денег все-таки в городские медицинское учреждение. Но я не могу отвечать за то, получится это или нет.
Эффективность ЭКО считается по количеству переносов эмбрионов в полость матки, говорит Елена Калинина.
Вот если считать на количество переносов, мировой процент в среднем, это 25 примерно процентов, 25-30.
Да? Всего?
Да. В наших клиниках мы имеем 30-35 до 40% наступления беременности. Может быть, наши врачи имеют хороший, богатый опыт. Плюс мы можем себе позволить переносить большее количество эмбрионов. Если, например, в странах Западной Европы там идет ограничение перенос 1-2 эмбриона, в наших клиниках по приказу Минздрава мы имеем право переносить 4 эмбриона. Многоплодие считается осложнением метода. Если мы получаем больше, чем одного ребенка, это считается уже осложнением метода.
Это же замечательно, если рождаются хотя бы двое.
Акушеры так не считают, и, как показывает опыт, многоплодной беременности – это всегда страдание плодов и, в общем, проблемы потом со здоровьем детей. За счет чего еще мы имеем больше результаты? Ну, наверное, пациенты наши очень хотят получить результаты. Они
терпеливые?
Терпеливые пациенты, которые сносят очень много, самоотверженно очень занимаются лечением. Поэтому нам удается, в общем-то, иметь достаточно неплохие результаты.
15% всех родов в клинике «Скандинавия» проходят после ЭКО, говорит заведующая родильным отделением клиники Татьяна Рыбалкина. Что это за женщины, которые решаются пойти таким путем?
Это состоявшиеся социально адаптированные личности 35-37 лет, некоторые уже за 40, которые имеют большие проблемы со здоровьем и не имеют детей.
Они заботились о карьере и немножко упустили вот этот момент, да?
Ну, может быть, не совсем так. Это женщины, которые имели проблемы со здоровьем. Эндокринные заболевания, гинекологические, это так называемые репродуктивные потери, потери взрослых детей. Никакая карьера, никакие социальные блага не заменяют радость материнства.
Директор клиники Art Eco Елена Калинина. Над темой работала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А этот выпуск подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень чувствовать. Четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.